Откроем Евангелие от Луки, 3 глава. Евангелие от Луки, 3 глава. И прочитаем первые 14 стихов, как Лука описывает те события, которые происходили в то время, когда Иисус пришел к нему, чтобы, как он сказал, исполнить всякую правду. Евангелие от Луки, 3 глава. Почитаем. В 15 же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисанин четвертовластником в Авилее, при первосвященниках Анне и Каафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарию, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секире при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого есть две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Вот такое событие было во времена, когда крестил Иоанн. Мы читали его миссию, его дело, на которое послал его Бог. И это было исполнение слов пророка Исаии, когда он сказал, что он глас вопиющего в пустыне. Когда Марк делает именно упор в Евангелии на то, что он был посланник Бога, согласно слову Исаии, глас вопиющего в пустыне, то Лука больше делает упор, как вы заметили, на сути его послания. И он продолжает цитировать Исаию, и Исаия сказал: «Всякий дом да наполнится», и так далее, «гора и холм да понизится». И это были слова проповедь Иоанна, она была проповедь о покаянии, именно покаянии. И пророческие слова Исаии, они также выражали идею покаяния. Посмотрите, естественно, это были образные слова, но когда мы смотрим, вот смотрите, холмы, впадины, кривизны, всякие неровности, они символизируют какого-то, знаете, нечестного человека, хитрого человека, человека, который живет в угоду себе. И даже вот в нашем языке или даже, может, в других языках, оно как бы такая вот есть, может быть, такая ассоциация, что, ну, прямой человек – это честный человек, ну, порядочный, вот он прямой. Как мы можем охарактеризовать человека противоположного, лукавого? Ну, такой вот хитрющий, такой с поворотами разными, так просто он… С ним вот, ну, очень тяжело с ним общаться. И я как бы вспомнил, а нашел такой один текст. Соломон пишет в притчах, я процитирую его. Притча 11.3, там написано так: «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Обратите внимание на характеристики непорочных людей. Они прямодушные. Непорочные, то есть люди, которые живут перед Богом, они прямодушные, они прямые. В противоположность им есть люди какие? Лукавые. И вот об этих лукавых писал Исаия. И Иоанн об этом и проповедовал: «Всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Именно об этом, вот об этих лукавых людях и проповедовал, им проповедовал Иоанн. Он им говорил, другими словами: «Покайтесь». Покайтесь. Что значит эти вот люди с холмами, с кривизнами, с такими неровными дорогами. Что это значит? Это значит человек, который живет в угоду себе. Он хитрит, он делает то, что хочет сам, он делает то, что он считает нужным. Он такой вот изворотливый, как крутится, как вьюн на сковородке, да, мы еще говорим. И вот он говорил этим людям: покайтесь, потому что в центре их жизни это был их эгоизм. Все мне, все для себя. Но, естественно, народ его не понял. И они просто приходили креститься, ну, по обряду. И интересно вот такое, он запрещал, говорит: что вы делаете? Интересный миссионер, правда? Люди идут к нему, как бы так, ну, каяться от его проповеди, а он их не допускает. В чем дело? И он понимал, что они совсем не каются, они не понимают вести, которая к ним обращена. И они у него прямо спрашивают: что же нам делать? И в суть послания или суть как бы проповеди Иоанна, когда он им объяснял, например, мытарям, у кого есть две одежды, там, воинам, она была очень проста, все было понятно. Люди, у которых было две одежды, это уже считалось в то время, ну, скажем так, они были выше, чем обычные люди. Потому что в то время, когда жил Иисус, у человека была, как правило, одна перемена одежды. То есть он, то, что у него есть, он то носил. У него не было там 8 пар носков, там 3 майки, 8 рубанов, ну и так далее, да, как мы сегодня, может быть. И люди, которые так были, они были более состоятельными, чем другие. И поэтому он им говорил, что если у вас что-то есть, поделись с другим. То же самое он говорит мытарям: что нам делать? Он говорил: ничего не требуйте более определенного. Воинам тоже сказал: никого не обижайте. И если мы посмотрим в суть этой проповеди Иоанна, то мы увидим, что Иоанн затрагивал самые такие, знаете, глубокие корни души человека. Как это так, я отдам то, что у меня есть? А вы что? С какой стати я должен отдавать? И Иоанн говорил, другими словами, он говорил, что ты эгоист. Если ты хочешь быть угодным Богу, тебе нужно отвернуться от себя и покаяться перед Ним. Это была суть его проповеди. То же самое мытари. У меня вся власть в руках. А кто ему может командовать мытарем? Да никто. Римляне ему дали власть собирать налоги. Вот ты собирай, с тебя, вот, например, скажем условно, вот там килограмм золота в год, а все, что выше, все твое. Вы представляете, какое искушение пользоваться тем, что тебе дали сверх? Никто не контролирует, никто не видит, кроме Бога. Ну, а что людям не сделают? Никто ничего мне не сделает. И поэтому мытари, которые были нечестными, они так и поступали. Они всех грабили, они всех обирали, отдавали все остальное себе. И они были ненавидимыми всеми. Воины – это люди, у которых есть сила. У которых есть сила. И что вы сделаете, например, против человека, который перед вами 2 метра ростом, у него мышцы, там, у него шеи почти нету. Он вас одну руку возьмет и подымет. Как против него бороться? Это человека было искушение всех топтать. Ну просто там никто не может сопротивляться. Поэтому Иоанн им говорил: никого не обижайте. Никого не обижайте. Он им говорил об отказе от себя. Он им говорил об истинном покаянии. И сегодня я хотел бы сделать больше упор вот в этот праздник, вспомнить о покаянии. Потому что написано, что Иоанн проходил, проповедуя крещение покаяния. Это был не просто обряд, это было крещение покаяния. И именно в то время, когда жил Иисус Христос, во времена апостольские времена, когда человек крестился, это фактически означало, что он каялся. Сегодня у нас между покаянием и крещением проходит какое-то время. Какое-то время. Ну, в силу исторических событий, в силу, может быть, культурных событий, моментов каких-то. Тогда не было так. Если человек каялся, он тут же крестился. И это был серьезный шаг. У нас немножко по-другому. Поэтому я хотел бы сегодня обратиться больше к этому слову. Крещение, покаяние. И когда мы откроем словари, если вы не можете пользоваться словарями греческими, то попросите молодых братьев церкви или сестер, то вам помогут. Если хотите, обратитесь ко мне. Но тем не менее, покаяние, оно с греческого обозначает метаноя. Это греческое слово, которое, словарное значение его, значится менять мнение, передумывать или сожалеть. Например, когда, помните притчу Иисуса Христа, когда он спрашивал у людей, вот был такой случай, отец говорит сыновьям: идите работайте. Один говорит: да, отец, пойду работать, и не пошел. А второй говорит: а я не пойду работать. А потом вот одумался и пошел. Вот это вот слово, когда он вернулся, когда он передумал, это слово метаноя, он покаялся, он передумал, он изменил свое мнение. И поэтому в корне покаяние означает перемена. И основная идея покаяния означает перемена. Я меняюсь. В чем я меняюсь? В чем я меняюсь? Во-первых, человек меняется в разуме. Однозначно. Если человек кается, и он не меняется в разуме, он не кается. Вспомните, как апостол Павел описывает свое покаяние Филиппийцам, 2 глава, Филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Он сказал так: «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Прошу прощения, не то прочитал. 3 глава, 7-8 стих. «Ибо что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Апостол Павел в какой-то момент понял, что то, что у него есть, преимущество, которое он описывал чуть-чуть выше в этом послании Филиппийцам, это были очень серьезные, скажем так, предпосылки для успешной жизни человека, иудея в то время. И это было, скажем так, отличный старт его жизни, его карьеры. Но когда пришло время, когда он встретил Иисуса Христа на дороге, по дороге в Дамаск, когда он гнал Церковь Божию, он это переосмыслил. Он сказал, что это было для меня преимуществом. Разум поменялся, и он это считает напрасным, пустым. Он не считает это чем-то важным в своей жизни. Он меняет отношения. Сначала он гнал Церковь Иисуса Христа, теперь он живет так, что он готов отдать свою жизнь за эту Церковь. Он говорит, что я готов сдерживать свое для того, чтобы вы получили какую-то пользу. Он в Филиппийцам пишет, что для меня более интересно разрешиться быть со Христом. Это несравненно лучше, но быть с вами лучше для дела Божия, поэтому я еще хочу остаться. И у него разум поменялся. Посмотрите, Римлянам 7.22. Римлянам 7.22. Тоже интересное такое место, где апостол Павел рассуждает. Я все-таки думаю, что он рассуждает о себе. И он пишет, описывает свои внутренние переживания, что у него внутри происходит. И интересный вот такой стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Это человек, который покаялся. Если у нас мы каемся, и у нас не меняется никакое отношение к Слову Божьему, то вопрос возникает, в чем ты каешься? Как-то недавно читал одну отрывок из одной книги, и там проходили исследования насчет христианства. И вот в Америке, правда, все это было, у них... У респондентов спрашивали, задавали вопросы некоторые. Считаете ли вы себя христианином? Если ты считал, то там задается вопрос, является ли твое обращение актуальным для тебя по сей день? Да, является. Тогда задаются следующие вопросы. Интересно было, что 30% людей считают, что Иисус Христос грешил в своей жизни. Опрошенных. Христиан, которые считают себя возрожденными, для которых обращение к Богу было актуальным в прошлом и оно актуальным сейчас. Треть людей считают, что Христос грешил в своей жизни. Я этого не могу понять. Это не покаяние, извините. Это ересь. Однозначно против Слова Божия. И поэтому, когда человек совершает покаяние, он передумывает. И закон Божий становится его законом. Его слово для него становится актуальным. Если Бог говорит «нет», значит, он старается, по крайней мере, прилагает к этому усилия, чтобы не делать то, что Бог говорит «нет». Павел говорит: «Кто крал, больше не кради, но трудись своими руками, чтобы можно было уделить и нуждающимся». Это перемена образа мышления, это перемена своего разума. Я изменяю, я не хочу так больше жить, я не согласен с мирской образом жизни. И именно об этом и говорил Иоанн, когда он проповедовал. Он говорил им о плодах покаяния. Когда мы говорим о плодах, то о чем сразу мы думаем? Вот первая мысль, о чем мы думаем, плоды покаяния. Хожу ли я в церковь? Читаю ли я Библию? Имею ли я общение с братьями и сестрами в церкви, с членами церкви? Но вы знаете, что... Покаяние, как говорила она, это первичный отказ от собственного «я». Он об этом проповедовал. И вы знаете, плоды покаяния, без покаяния, они будут быть лжеплодами. Это будут приклеенными яблоками к дереву, как мы уже иногда слышали, такой образ. Когда берем и хотим выдать желаемое за действительное. И Иоанн им говорил, что вы лицемеры, так поступать нельзя. Вы не каетесь, вы хотите сделать плоды, но это не плоды покаяния, это плоды вашей собственной гордости. И именно, вы знаете, именно против этого Иисус Христос впоследствии очень часто, скажем так, боролся с фарисеями. Все хорошо у них было, одежды были правильные, молитвы были правильные, много было молитв, но Он им говорил, что вы это делаете, но покаяния у вас нет. Вы не Божьи дети, вы дети дьявола. И когда человек кается, он осознает серьезность греха, он осознает святость Бога. Когда я размышлял об этом, я подумал, что ну как так, вот насколько серьезен и свят Бог, и насколько у него отношение строгое к греху. Просто задумайтесь. Первым людям Бог сказал, что от всякого дерева можешь есть, но вот от дерева познания добра и зла не ешь. Потому что если ты только вкусишь от него, ты начнешь умирать. И я вот подумал, ну, кажется, нам несправедливо, как-то нечестно, но он надкусил там что-то, они надкусили, и все, они лишились вечной жизни, они лишились Божьего присутствия, они лишились блаженного состояния в рае за один проступок. Кто из нас, родителей, может ну, так вот строго отнестись к тому, что к какой-то провинности своих детей? А Бог так сделал. И мы очень, ну, наверное, не в состоянии до конца осознать, что это такое, но в глазах Бога грех, он очень ужасен. И мы должны к этому приближаться, мы должны к этому пониманию стремиться. Помните еще один такой случай в жизни Израиля произошел, когда перевозили ковчег Завета и везли на валах, на телеге, и как-то наклонилась телега. И вроде бы Оза хотел благое дело сделать, чтобы ковчег не просто не рухнул на землю, он его придержал рукой, и Бог его поразил смертью. И там написано в Слове Божьем, что Бог поразил Озу за дерзость, за дерзновение, что он прикоснулся к ковчегу Завета. Очень строго все это было. И нас иногда, я тоже иногда поражаюсь, как мы, хотел сказать, люди, наверное, и я, не совсем строго относимся к греху. Мы не совсем строго относимся к греху, для нас это, ну, там какая-то провинность. Бог же добрый, он нас должен простить как бы за это все, да. А Исаия, когда пристал перед Богом, что он сказал? Я погиб. А почему ты, Исаия, погиб? Ты кого-то убил, ты кого-то обманул, ты там вырезал пол деревни ни за что или что? Нет, я человек с нечистыми устами. Рот, губы произносят не те слова, которые должен произносить. И он говорит, я погиб. Это состояние человека, который осознал святость Бога и который осознал себя. Дела уже даже не имеют значения. Не имеют значения дела. Уже язык один произносит столько много пустого, столько много неугодного Богу, что он гибнет из-за языка своего. Я погиб, потому что я человек с нечистыми устами. И я думаю, что как бы... Человек, который кается, он очень должен к этому больше и больше приближаться. Он должен это больше и больше осознавать, что насколько ужасен грех во мне и насколько Бог милосерд, что Он прощает мой грех, прощает через Иисуса Христа. И когда Бог прощает грехи, когда человек кается, по-настоящему кается, Петр сказал так, что «покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получит дар Святого Духа». В 1 Коринфянам Павел писал 5:20, что Бог во Христе примирил с собой мир. Бог во Христе примирил с собой мир. И мы, посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Когда человек кается, Бог дает ему свой мир. Бог прощает грехи, и Бог его спасает. Иисус Христос, к нему люди как-то пришли и спросили у него, что будет с теми людьми, на которых упала башня Силаамская, там, вот, которых Пилат убил там. А Христос им сказал, что, а вы что думаете, что вы хуже их или вы лучше их? Если вы не покаетесь, вас спасти не та же участь. И это не значит, что на каждого человека, который не кается, будет падать какая-то башня Силаамская или башенный кран в нашем Минске. Нет, дело не в этом. А дело в том, что если человек отказывается перед Богом каяться, если он отказывается признавать себя грешником, если он отказывается повиноваться Богу, то его ждет неизменная участь, как и тех людей, смерть. Это будет, 100% будет. Бог об этом говорит, Иисус об этом говорит, что покаяние, оно важно. В покаянии, когда человек кается, это очень тонкая грань, но я думаю, что об этом нужно сказать. Павел в Римлянам сказал так, что помилование зависит не от подвязающегося, но от Бога милующего. Человек, который кается, он не может произнести примерно следующие слова. «Эй, Господь, я тут покаялся, ты должен меня простить». Я в это, конечно, не верю, что человек, который настоящему кается, он такие слова скажет, но такое поведение, оно недопустимое. Такого поведения быть не может. Мы не можем уповать на свое покаяние. Мы не можем надеяться на то, что «Господи, ну я же покаялся». Мы можем надеяться только на Бога, который милует. И вы знаете, в этой ситуации, наверное, покаяние – это как будто бы рука, которая протянута к тому, кто может тебе помочь. И тот, который может помочь, тот, которому ты протягиваешь руку, он сам говорит: «Я хочу помочь. Я хочу тебе помочь. Я могу это сделать». И вы знаете, например, ну еще один такой пример можно привести. Если застрянет какая-то машина, там, я не знаю, там, в грязи там, или где, то другая, в принципе, может ее вытянуть. Но для этого нужен какой-то там трос, веревка или что. И когда вытягивают, ну глупо надеяться, что меня спасла веревка. Ведь правда? Не веревка ведь спасает или освобождает от грязи другую машину, а другая машина. И эта веревка, она как посредством, как посредник какой-то. Сама себе, по себе веревка не вытягивает, но она служит мостом к спасению. Точно так же и здесь. Не покаяние меня спасает, а меня спасает Бог, когда я каюсь перед Ним, когда я протягиваю к Нему свои руки, говорю: «Господь, я банкрот, мне не в чем Тебе предложить, я признаю, что я грешен перед Тобой, и, пожалуйста, спаси меня». И Бог сказал, что Он весьма милосерд. Я очень часто задумываюсь над этим словом. Весьма милосерд. Он очень милосерд, очень благ. Думайте и вы, пожалуйста, об этом, что Бог весьма милосерд. Он прощает, Он протягивает руки. И последнее, что я хочу сказать сегодня. Вспомнил еще один текст. Павел сидит в тюрьме. Это его второе тюремное заключение. Он понимает, или Бог ему открыл, ну, нам неизвестно, но он знает, что он из этой тюрьмы уже не выйдет. Он предполагает, что его казнят после этого срока, и он пишет Тимофею письмо. Он пишет Тимофею письмо, дает ему некоторые наставления, и среди прочего он пишет такие слова: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Я подумал, апостол Павел, ну как же так? Ну как же так? Жизнь подходит к концу. Столько лет миссионерства, столько лет труда для Бога, столько жертв для Бога, столько много лет освящения. Ты стольких многих учил, ты муж веры, ты чудеса творил, Бог через тебя творил чудеса, и ты говоришь, что ты первый грешник. Как так получилось в конце жизни, ты первый грешник? Что же случилось, Павел, с тобой? Почему ты записал себя в ряды первых грешников? И вы знаете, апостол Павел в конце своей жизни дошел до такого состояния, когда вот это у него осознание собственной греховности и святости Бога, оно достигло вот такого уровня, когда он понял, что он самый первый. И он живет только благодаря милости Бога. Только благодаря милости Бога. И живет он благодаря Господу. И служит он благодаря Господу. И дышит он тоже благодаря Господу. И это в конце жизни. Это в конце жизни, в конце освящения. И я думаю, что это правильный путь. И я думаю, что это правильный путь, потому что это путь вверх, это не путь вниз. Как-то было, рассказывали такой случай, была евангелизация в каком-то городе. И ну, там приглашали много людей, и пригласили человека, который может сделать плакат. Ну, наверное, среди христиан не было в то время, которые могли хорошо нарисовать плакат. Полиграфия была развита тогда не так, как сейчас. Ну, дали текст. А художник, который этот большущий плакат рисовал, он ошибся. И он написал: «Покайтесь», и вместо того, чтобы написать «покайтесь и веруйте в Евангелие», он написал «покайтесь и верующие в Евангелие». Ну, вы знаете, как бы так все заулыбались, когда прочитали этот текст, сказали, что ну, что ж ты написал тут такое? В принципе, это ж не к нам слово. Ну, как бы, с одной стороны, они были правы, но вот эта вот ирония, она как бы справедлива и для нас. Я не могу сказать, ну, как бы так, о чем мне кается. Я христианин, я уже 20 лет в церкви, я там и начну перечислять, что я. А на самом деле истина такая: я первый грешник. Это путь освящения, это путь, который прошел апостол Павел, и это правильный путь. Глаза, чем ближе к Богу, тем глаза больше открываются. И поэтому это путь Исаии, это путь Павла. Я погиб, потому что я человек с грешными устами. Я первый грешник, за меня пришел Иисус Христос спасать меня. Он не перечисляет свои достоинства. Сколько церквей апостол Павел открыл, основал. Наверное, некоторые христиане стольким людям вообще за год не говорят о Христе, сколько он открыл церкви. Может быть. Я не знаю. Он ничего не перечисляет. Он говорит только о своих грехах, о своем банкротстве и о милости Бога. Бог пришел спасти меня. Я первый грешник. Это духовный рост. И поэтому сегодняшний день, когда мы вспоминаем о крещении Иисуса Христа, о том, что когда Иоанн крестил тогда в пустыне, к нему пришел Христос, он напоминает нам, среди всего прочего, и о нашем покаянии, что очень важно. Бог говорит нам, что все дела, которые мы можем делать, если они не начинаются с покаяния, если дела не начинаются с покаяния для Бога, то это Бог такие дела не принимает. Бог ждет твоего покаяния. Бог не ждет от тебя великих дел. Бог ждет от человека то, чтобы он сказал: «Господь, я перед тобой виноват, прости меня». Бог ждет от христиан, которые это все очень хорошо, прекрасно знают, ждет то же самого слова: «Господи, я первый грешник». И удивительно, его милость и благодать, она так распространяется, что мы и мир с Богом ощущаем в нашем сердце, когда мы признаемся перед Богом, что мы грешники, что мы первые грешники, все первые грешники. Кто признался, что он первый грешник, тот и есть первый грешник. И сегодняшний день нам напоминает, конечно же, о милости Бога и благодати Его, когда Он присоединяет людей к своему народу, к своей церкви. И именно поэтому Христос и сказал Иоанну, что подожди, оставь, надо исполнить всякую правду. Христос хотел быть с народом Божьим, Он себя ассоциировал с народом Божьим, Он себя ассоциировал с человеком, который послушен Небесному Отцу, поэтому Он и крестился. Естественно, Ему не нужно было каяться ни в чем, потому что Он был святым. Поэтому благодарность Господу за сегодняшний день, благодарность Богу за Слово Его, когда Он нас учит, когда Он нас наставляет, когда Он нам напоминает о том, кто мы есть, когда Он напоминает нам о единственном возможном пути общения с Ним, и через покаяние, когда Он напоминает нам о том, какой Он добрый Бог, какой Он Бог благодатный, что мы полные грешники, а Он к нам пришел, Он нас спасает, тем более и более Он нас терпит до сегодняшнего дня, потому что Он нас любит. Давайте помолимся. Аминь.